Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана». Продолжаем наши еженедельные беседы об экономике и не только об экономике. Вместе с ведущим программы, экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте. Рад вас приветствовать в очередной раз.
Доброго времени суток.
Буквально в прошлой программе мы с вами говорили о том, что если экономика отдельной страны хочет быть независимой, она должна владеть определенным перечнем технологий, чтобы, скажем так, не оглядываясь на других, развиваться в том направлении, в которое страна, собственно, хочет идти. Мы об этом побеседовали и сегодня продолжим тему. Сегодня мы поговорим об инновациях, об импорте тех самых технологий, о том, как можно получить, как можно их имплементировать на собственной территории. И сегодня об этом и о многом другом мы поговорим с заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, научным консультантом Национальной технологической палаты Российской академии наук, доктором экономических наук, доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком РАЭН. У нас в гостях Михаил Федоров. Михаил Васильевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Сердечно приветствую, дорогие друзья.
Кубат Калыч, вам вступительное слово. Скажите, почему все-таки сейчас очень важно обращать внимание на всякие инновации? И почему мы в Кыргызстане, в стране маленькой, в принципе, как многие говорят, из людей, которые сюда приезжают, обладаем, может быть, таким непаханным полем для того, чтобы привозить сюда какие-то технологии и пытаться развивать их за счет дешевой, достаточно рабочей силы. Большое количество оставшихся помещений от производств со времен Советского Союза. В общем-то, возможности, говорят, у нас есть, насколько они к нам близки.
Ну, в моем понимании, как экономиста, коллеги в этом плане, как раз у вас две степени получается. Доктор экономических, но доктор...
Горный инженер, геолог и экономист.
Вот видите, это вас, вы можете быть сразу идти советником президента. Я думаю, надо рекомендовать.
Нужны экономисты и все, что связано с горной добычей.
Так вот, с точки зрения инноваций и технологий, спектр, в моем понимании, очень широкий. Здесь могут быть прикладные технологии, а могут быть вещи, которые невозможно пощупать руками. То, что мы называем...
Фундаментальные.
Да, фундаментальные вещи. И есть вещи, которые мы можем отнести ближе к категории методологии, организации. Пример. Чем гордился Кыргызстан после распада СССР? Что у нас был самый большой базар. Из чего мы сделали этот базар? Из железных ящиков.
Из контейнеров.
Ноу-хау. Организовали эти проходы и так далее. То есть была какая-то внутренняя логистика, то есть город в городе. Потом уже, глядя на нас, соседи по региону говорят, о, технология, организация базара. Это железнодорожные контейнеры 40-футовые и, значит, это вот рядная система. Инновация, смешно, но это так. Иногда бывают такие решения, которые могут работать. Есть ряд инноваций, ряд технологий, которые уходят в сторону и вглубь. История, знаменитая история компании Шоро. Вот вы же здесь уже распробовали напитки Шоро?
Любимый напиток.
Вот. А это же то, что наши бабушки, дедушки здесь готовили, в основном бабушки, дедушки, они добывали это зерно. А простые вещи, которые нужно было просто превратить в технологию.
Вот, продукт, этот продукт продать.
Гамбердиев покойный, он смог, но он увидел это. Он просто этот процесс запустил, и фактически это стало инновацией. То есть все говорили, о, оказывается, а что, разве так можно было? Понимаете? То есть мы берем некую первооснову, либо она фундаментальная, то есть такая чисто научная, либо исторически сложившаяся. Это вот один момент. Момент второй. В Кыргызстане как бы не стирали этот слой людей, ученых, слой научно-технической интеллигенции, и рашпилем, и надфилями всевозможными, и наждачкой. Но все равно у нас есть и будет, надеюсь, тот, та категория, вот та прослойка людей, которая не просто думает, а пытается свои идеи воплотить в жизнь. Опять же, кейс. Вот «Эллосипед» была такая реклама по городу Бишкеку расклеена. Ну, правда, я потом понял, зачем человек это сделал. Он в депутаты шел. У нас же национальный вид спорта, знаете, какой, да? Это депутатство. Нет. Если ты не был кандидатом в депутаты, все, позор тебе. Тимур, вы были кандидатом в депутаты?
Нет, еще, слава богу.
Пока.
исправим. Это национальный вид спорта, понимаете? Здесь вот как бы, ну как это так? Ты не был в партии, ты не шел на таком уровне. Ну и этот человек, который придумал так называемый велосипед, это по сути электровелосипед, но в основе его конструкции, не поверите, рессоры от старого советского автомобиля. Оказывается, вот эти вот рессоры, они принимают очень хорошо нагрузку. И за счет этого у него, он там одновременно решил там два вопроса. То есть устойчивости конструкции и вот этой подпружиненности.
Mm-hmm. И в основе названия слова «эль» кыргызское, народный.
Ну и говорю, да, электричество, и народный, и так далее. Он сам медик, кстати, по образованию базовому. Так, просто к слову. И вот третий кейс, чтобы нам уже оттолкнуться. У нас есть пару изданий, по-моему, «Лимон KG» сайт, и Клоп KG, они каждую неделю обязательно публикуют истории молодых кыргызстанцев, сделавших карьеру за рубежом. То есть это уже для них это умолчание некое там. То есть если спутник подходит к этому моменту более взвешенно, дает материалы иногда и со смыслом, с таким как бы вот контекстом, то там просто вот надо написать материал. Там, человек сделал карьеру в Google, человек карьеру сделал там еще где-то и так далее. И когда читаешь интервью этих молодых людей, просто понимаешь, ну да, они просто поймали вот некую технологию входа в крупные корпорации, но они не инноваторы. Вот такой парадокс. А те инноваторы, которые есть на самом деле, не могут попасть вот в воплощение своих реальных кейсов здесь, на родине. Поэтому талантливых людей у нас много. Образованных людей у нас достаточно. Есть заделы старой советской школы. Вот вы сейчас как раз расскажете нам, да, вот съездили, посмотрели на предприятия на юге Кыргызстана. И здесь, я думаю,
и здесь
тоже посмотрели. И вот как бы вот и хочется, и колется 30 лет после распада СССР разные попытки перезагрузиться, перезапуститься, но, на мой взгляд, с точки зрения вот этого инновационного механизма и в особенности коммерциализации инноваций, мы еще отстаем очень и очень сильно даже от наших, вот, большинства наших союзников по Евразийскому экономическому союзу. Поэтому ваш опыт бесценен для нас.
Да, поэтому, Михаил Васильевич, да, расскажите об этом опыте, какие есть идеи относительно нас.
Да, но то, что касается опыта, коллеги, конечно, за свою долгую жизнь, пожалуй, перестройка дала мне основу. Вот я горный инженер, но дала основу для новой диссертации в области экономики агропромышленного комплекса. Казалось бы, при чем здесь? А помогла инновация. Почему? Потому что в горной промышленности измельчение горных пород было на порядок выше, чем в пищевой промышленности. И мы, соответственно, подумали, вот есть технология интересная, а давайте мы эту технологию используем для получения сортовой муки. И сделали эту технологию завод, который выпускал «Катюши» в свое время, стал выпускать наше мельничное оборудование. Но это наше, нами придуманное. И, конечно, на этой основе мы создали научно-исследовательский институт, стали заниматься, соответственно, с той, я бы сказал, большим отрядом людей, которые сегодня решают вопросы номер один. Имейте в виду, номер один, вы знаете, это формирование и развитие продовольственных систем. Угу. То, о чем сказал на саммите ООН Гутерришна в прошлом году, 22-й год, проведя саммит впервые за 75 лет своей истории. Вот такой масштабный, с участием больше 150 государств. Мы, кстати говоря, тоже провели глобальный продовольственный форум. Надеюсь, что в этом году тоже проведем, но уже проведем не на площадке Московского университета, а сейчас подбираем площадку здесь, в Кыргызстане. Угу. Здесь есть мощный аграрный университет. Ну и, как вы говорите о том, что это актуально сегодня для Кыргызстана. Но я должен, коллеги, сказать, что это только узкое направление. Действительно, Кыргызстан обладает уникальными природными ресурсами. Это я имею в виду не только, соответственно, связано с развитием горной промышленности. Прежде всего, человеческий фактор. Природные ресурсы уникальные для производства интересных пищевых продуктов. И мы, вот я здесь с командой создаем так называемый Среднеазиатский центр высоких технологий.
Угу.
Вот наша задача заключается в том, чтобы, значит, все, что сделано сегодня в России со времен Советского Союза, уникальные разработки, они могут быть реализованы и здесь, и на территории России. У нас недавно совещание было с участием Торгово-промышленной палаты, с участием Сколково, ну, самого крупного технопарка. Меня пригласили в Торгово-промышленную палату. Я в это время здесь был, Кыргызстана. И выступает руководитель технопарка Сколково и говорит: вы знаете, немало есть разработок, но мы не знаем, куда, соответственно, пойти для того, чтобы в Кыргызстане найти интересанта, во-первых, это самое главное. Ну, а во-вторых, соответственно, команда, которая будет заниматься поиском инвестора. И, конечно, в этой связи вот формирование такого коллектива, ну, мы должен сказать, что выбрали главный значит, научно-образовательный центр, это Кыргызский технический университет, конечно, имени Розакова. Крупный, с многими направлениями подготовки кадров. Кстати говоря, вот буквально, по-моему, недели две назад было продано бизнесменам 2 патента на пищевую интересную продукцию. Вот вы сказали сейчас о Шаро, а есть Базо, есть многие продукты, которые производятся здесь, их нет в Российской Федерации. Но я, например, думаю, что люди, которые узнали бы, что это, с удовольствием бы покупали. Угу. То есть, понимаете, одно дело произвести, но и надо суметь, как говорят, реализовать эту продукцию.
Конечно, продать очень
важно. Да, продать очень важно, да. И здесь большой, как говорят, фронт работы. Иначе говоря, такая интересная работа, но я думаю, что вот в основе, как вы правильно заметили уже, должна быть создана интеграция научно-образовательного сообщества и бизнеса обязательно.
Угу.
Вот в Российской Федерации уже несколько лет получил развитие проект, который называется «Точки кипения». Пространство коллективной работы.
Угу.
Мы здесь предложение от технического университета сформировать, да, кстати говоря, поддержал Ошский университет, Джалабадский университет государственный, сформировать коворкинг-центры, которые носят название «Территория творцов». То есть у нас ведь, вот я посещал, буквально только что приехал с Южного Кыргызстана.
Угу.
Побывал в Жалалабадском университете, побывал еще южнее, да, получается, Мельсу.
Да, да, рядышком.
Рядышком, буквально 100 километров на предприятиях. Ну, побывал в учебных заведениях. Ну, естественно, значит, спрашиваю. Вот, друзья мои, университет делает диссертации. Диссертации, которые являются, ну, например, магистерскими. Uh-huh. Их очень много. А скажите, вот я всегда задаю вопрос, а скажите, вот из этих диссертаций есть диссертации, которые сделаны не в области теории, да,
интересно, практики, да,
а в области практики и, главное, совместно с практиками. Ну, знаете, значит, в большей степени я получаю отрицательный ответ. Почему? Потому что вот то, что сегодня требуется, а я должен коллеге сказать, что время сейчас настолько изменилось, и настолько мы должны понять, что будущее, оно сегодня, я бы сказал так, проектируется не просто, значит, представителями власти. Понимаете, это уже в прошлом. Надо привлекать научно-образовательное сообщество. И не случайно весь мир сегодня говорит. Если мы говорим о будущем, то давайте мы это будущее будем продумывать, выстраивать, привлекать, значит, и умы, и молодежь к формированию этого будущего для себя. Вот это будущее строится, конечно, на базе университетов. Угу. Университеты – главные кластеры развития. Вот если спросить вас, вы сегодня согласны со мной, что университеты наши, ваши, России, являются вот этими кластерами развития? Вот я сам 10 лет был ректором крупного университета. 26 тысяч студентов. Да, и меня спросить, Михаил Васильевич, значит, вот, да, твой университет был основным, как говорят, кластером развития региона, где, в котором ты работал. Я должен сказать, конечно, нет. Значит, власть сама по себе? Нет, кое-что, конечно, есть. То есть я как специалист дальше в области после геологии, я, конечно, как я выше уже сказал, занимался в области пищевой промышленности, мы делали в университете стратегию развития агропромышленного комплекса для Свердловской, для Свердловской области. Сдал себя для Свердловской области. Иначе говоря, конечно, были такие, но это отдельные моменты. Да, в то время, ну, понятно, что я еще был директором института, и понятно, знаете, вот такая активность была, и она привлекла и бизнес, и, соответственно, власть. Но это редкое явление.
Должно работать на постоянной основе.
Вот чем отличаются, кстати говоря, американские вузы, да?
Я вот только, значит, про это подумал.
Да, кто финансирует? Вы возьмите все, каждый университет
Союз
финансирует не государство.
Нет.
Промышленники, да, вот те, кто заинтересован. Я побывал в Японии, спрашиваю, значит, в японском университете. Он работает с Тойотой. Я говорю, как вы готовите кадры? Значит, кадры, которые отвечают завтрашнему дню. Они говорят, мы вместе с Тойотой разрабатываем новые технологии, знаем, что эти технологии будут внедрены через 3 года, и мы за 3 года набираем специалистов и готовим, и предприятие не останавливается.
Оно прекрасно, да, один
моментально общий
цикл. И пошли, да. О том, кто должен нести ведущую и научную, и воплощать технологические мысли, не отрываясь ни от производства, ни от учебы. Это, конечно же, университеты. Мы пока по старинке все как-то думаем о том, что вот есть университет, потом куда-нибудь специалист опускается, идет работать в какой-нибудь институт, понятное дело, которых в Кыргызстане уже есть, кстати говоря, я удивился. Несколько штук остались при Академии наук. Но, тем не менее, вы упомянули наш Кыргызский государственный технологический университет.
Технический,
да. Ну, мы его просто не привыкли называть.
Политех.
Я недавно встречался с ректором данного заведения. Он сказал интересную вещь о том, что сейчас недостаточно просто быть ученым, просто придумывать какие-то новые технологии. Необходимо в первую очередь научить их еще и продавать. То есть эти вещи, то есть готовим он не только ученых, но и сразу же ученых-менеджеров. Скажите, пожалуйста, мы говорили о разработках различных, которые можно придумать. Скажите, вот в рамках нашей страны, о каких разработках может идти речь, и насколько важно сейчас уметь не только что-то придумать, но еще и это дело реализовать, а еще и продать?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот, то, что касается Кыргызстана, есть области, которые интересны международному сообществу. Понимаете, ведь важно что? Важно, чтобы нашлись интересанты и сказали, да, вот это особенное поле, вот я сюда принесу деньги, вот я здесь построю бизнес и буду, конечно, заниматься этими вопросами и привлеку, соответственно, внимание. Я думаю, что в этой области, конечно, ну, первое, без сомнения, я не только, как говорят пищевик, сколько горняк, должен сказать, что очень большой интерес вызывает развитие горной промышленности.
Угу.
И это не только месторождение золота, которых достаточно, это полиметаллы, редкие металлы. То есть интересная область, которая позволяет говорить не только о добыче, но и формировании каких-то новых материалов с использованием этих материалов. Я вот побывал на ламповом заводе.
Угу, в Майлусу.
Да, в Майлусу. И посмотрел. Завод работает на
20%. Это еще хорошо. Да, я удивлен.
Вы знаете, вот приходишь на предприятие, оно сейчас, кстати говоря, стало государственным.
Угу.
Да, акции купило государство сейчас. И, конечно, государство будет вкладываться. Я думаю, что поднимать будет. Но интересно, что коллектив постоянно формирует какие-то новые виды, соответственно, продукции, но, видимо, недостаточно работает, поскольку только 20% предприятия работает.
Угу.
И, конечно, задача, которая стоит перед сообществом, не только, соответственно, Майлсу и Жалалабада, конечно, всего Кыргызстана. Почему? Потому что уникальная продукция и уникальные возможности создавать интересные продукты, которые интересны будут и Кыргызстану, ну и, конечно, можно обеспечивать большой рынок и российский, и так далее. Дальше, конечно, я должен сказать, что большой интерес вызывает все-таки агропромышленный комплекс. Одна из областей, которую, кстати говоря, не очень, я бы сказал так, вот прошел глобальный продовольственный форум. Говорили обо всем. Говорили о фруктах, говорили об овощах уникальных, говорили, значит, о многом другом. Но, как ни странно, нигде не прозвучало производство рыбы.
Mm-hmm.
Вы знаете, что производство рыбы в Кыргызстане, оно по эффективности, по производительности в два раза выше, чем, например, в соседнем Казахстане или России. Особенно в России. Почему? Да потому что другие климатические условия. И, конечно, здесь создать вот этот... Правда, говорят, что президент поставил такую задачу уже перед рыбоводами. Но сформировать такой тренд развития и снабжать не только Кыргызстан, но и население России, конечно, вы представляете, во-первых, это будет дешевле и для россиян, и для кыргызцев, если производительность в два раза выше, ну и так дальше. Конечно, я должен сказать, что вот я побывал в Южном Кыргызстане, увидел своими глазами вот эти рощи грецкого ореха и увидел красоту этих мест. Дальше побывал в Джалалабаде, бывший санаторий, на котором можно попользоваться для поднятия иммунитета, иммунной системы здоровья уникальной водой. Вода, которая излечивает за короткий срок человека. То есть здесь так много аспектов, которые связаны со здоровьем. Я думаю, что, конечно, эту область надо широко изучать и, естественно, привлекать,
конечно,
людей.
По крайней мере, рассказывать.
Да, для того, чтобы продолжительность жизни... Но сегодня Кыргызстан по продолжительности жизни на 125-м месте.
Ай-яй-яй.
Да? Можете себе представить?
Надо,
конечно,
уменьшать.
Почему? Задаешь себе вопрос. Почему? Вот, обладая таким колоссальным потенциалом, конечно, я должен сказать, что Россия не очень далеко ушла, вот, как говорят, по долголетию. Но я считаю, что в Кыргызстане есть все для того, чтобы действительно это была страна здоровья и долголетия.
Угу.
И в этой области, конечно, надо работать.
Конечно.
Особенно сегодня, после того, как ковид ослабил иммунную систему людей, по сути дела, всей планеты.
Надо наверстывать.
И куда пойти? Да, вот, пожалуйста, вот Кыргызстан, ну, я думаю, что это Кыргызстан редкое явление с этой точки зрения.
Конечно.
И, конечно, надо в этом отношении формировать определенную идеологию. Ну и, наконец, я должен сказать, дорогие друзья, дорогие коллеги, то, что касается развития туризма. интерес большой. И, конечно, ну, как вы сами понимаете, все-таки я по роду своей деятельности побывал во многих точках мира. Но дороже Кыргызстана, я должен сказать, что у меня нет ничего. И когда я сегодня говорю об этой стране, о развитии, я говорю, что, друзья мои, есть уникальное явление Кыргызстан, есть уникальное явление Иссык-Куль, поэтому давайте приезжайте сюда, будем оздоравливаться и будем делать все для того, чтобы Кыргызстан процветал. Ну и многое другое, конечно.
Угу. То, что... Кубат Калыевич.
Да, вот вы упомянули как раз в политех наш, я так понимаю, вы должны знать о том, что у них есть свой технопарк. Вам рассказывали?
Конечно, конечно, без сомнения.
Но технопарк, у него очень интересная история. Его создавали за немецкие деньги. Его давал GIZ знаменитый, ГИЦ. И туда зашли ассоциация мукомолов. Почему? Потому что им нужны были новые технологии, инновации вот в этом плане. А там же один из самых сильных факультетов – это пищевики.
Да, конечно.
Учитывая, что мы уже стали гастрономической столицей Центральной Азии, я всегда всем говорю о том, что по количеству ресторанов, кафе, кофеен, точек, вообще заведений общественного питания мы переплюнули всех.
Да,
вот вы сейчас прощения. Можете проездить в Ташкент, Душанбе, в Алмату. У нас просто удельно, мы в очень большом отрыве.
Гости из Москвы приехали, говорят, что можно в Бишкеке, в первый раз приехали, что можно в Бишкеке поделать. Я говорю, вкусно поесть.
Да. Это
больше, может быть, не богато, но... Да.
И вот представьте, вот у нас на вот этом голом месте выжженное поле было, и выросли бренды, выросли компании, которые начали экспансию на соседние рынки. Тот же Нават. Вы были в ресторане Нават?
Да, здесь? Конечно.
Вот. Они открыли в Казахстане, в Алматы, уже такое место, такое раскрученное. В Москве. То есть московский Нават – это уже такое нормальное место встречи тоже людей. И все говорят, а вот почему бы и нет, почему бы и не то. Потом знаменитая, помните, Фаиза была у нас, она же уже...
Конечно.
Тоже начала уже переходить в режим чего? Франшизы. То есть у нас есть определенные заделы, которые, ну, может быть, с точки зрения каких-то там реально крутых инноваций, ну, можно с улыбкой к этому относиться. Но это... В прямом и переносном смысле хлеб насущный. То есть специфика китайской экономики, вот когда я вот изучал, вот, а почему китайцы вдруг стали второй экономикой мира, почему вот они сейчас такие продвинутые. И мы обнаружили очень интересную вещь. Когда китайцы дошли до так называемой точки невозврата в конкуренции домашней кухни и улицы, то есть когда уличная пища стало выгоднее во всех отношениях, нежели чем готовка дома. Вот этот момент, оказывается, во многом обусловил снижение издержек в масштабах экономики. Представляете, миллиард человек, те люди, которые занимаются вот этим фастфудом, китайской пищей, которую готовят там, ну, вот этот знаменитые улицы, знаменитые харчевни и так далее. И получается, ты идешь в магазин, покупаешь продукты, сам готовишь. Ну, понятно, временные затраты, стоимость продуктов, там, амортизация посуды, бога ради, там, газ и так далее. И улица выигрывает, потому что их закупки по опту, цены же по опту идут. Их технологии быстрого реального приготовления довели вот эту продукцию, мало того, что качество выше, чем, ну, по крайней мере, сопоставимо с домашним, но время... Время, наш ценнейший ресурс. И вот получается, что одним из столпов вот этого китайского экономического чуда является серьезное удешевление вот этой пищи, готовой пищи. Понимаете, да? То есть это очень важный момент. Мы уже подошли вплотную к этому или нет? Вот вам, Тимур, вопрос. Вот по стоимости порции мант и, скажем, если вы дома будете сами готовить.
Мы уже... Давно дома готовить, мне кажется, дороже.
Иногда дороже, да? Тут, на мой взгляд, мы
особенно
уже...
моими руками, да. с потерями этими
огромными. Очень дорогой специалист,
фарша,
просто, да. Вы, как бы, вы же гуру в медиа, поэтому вашу как бы ставку человека...
Гуру в просыпании муки, да, к сожалению.
Да, ну, зато всем можно будет сразу сделать ивент. Этому гуру рассыпал Тимур Осмонов.
Да. Спасибо.
Да-да-да. Этот человек, который ведет свой канал по аудиокнигам, который... И можно, видите, как бы всегда это расписать.
Инновация.
Да, инновация в человеко-часы. Так я возвращаюсь на исходную. Вот когда мы пройдем эту точку, то есть наш общепит и наши домашние затраты, тогда, наверное, это тоже, как в случае китайцев, позволит нам двигаться дальше. Вот мелочь, но очень важная. То есть технопарк создан в нашем политехе в привязке к общепиту. То есть рынок сам говорит, а давайте что-нибудь такое придумаем, давайте что-нибудь такое сделаем, чтобы можно было бы двигаться дальше.
Это, конечно, удивительно. Когда говорим о новых технологиях, мне почему-то, как и многим нашим слушателям, представляются какие-нибудь цифровые вещи. А оказывается, извините, нужно думать, что мы будем есть.
Конечно. И... Надо отталкиваться от того, что...
От простых вещей.
Вот игра русских Измен. Слов. От того, что есть. Вот. То, что мы имеем в наличии, и то, что является нашими базовыми потребностями. Если мы берем пирамиду масла, надо от нее идти. Потому что как только мы ставим задачу выйти резко в хай-тек куда-то, от чего отталкиваться? Академия наук, ну, я не знаю, какие там наработки остались. Тот же политех, ну, есть что-то, но не более чем. Вот мой отец 15 лет был заведующим кафедром электрической станции сети и системы, потом создавал кафедру возобновляемых источников энергии. Вот в ГТУ. И вот оказывается, были у нас наработки еще в советские годы. Микрогэс для чабанов, например. И не просто микрогэс, там еще и с какой-то солнечной панелью, то есть чтобы вот эта автономность была. А где мы эту автономность увидели сейчас, нашли? Не поверите, у наших соплеменников, у памирских кыргызов, которые живут в Афганистане, у них нету ничего, у них нету интернета. У них есть сотовые телефоны, которые они используют как камеры. Потом, когда они спускаются там вниз, когда там связь появляется, они могут кому-то что-то отправить. А говорю, а как заряжаете, как что? А у нас есть солнечные панели, там какие-то микро, вот эти микрогэс и так далее. То есть, получается, те наработки, которые были в Советском Союзе, они просто не дошли из-за вот этих событий 90-х, 2000-х годов. Ну, как... А они никуда не делись, они есть.
Да, ну и как мы говорили, когда своих технологий не хватает, нужно искать тех, кто технологиями поделится, Михаил Васильевич.
Да.
Насчет того, как Россия и российские наработки могут помочь Кыргызстану, и есть ли такая возможность взять эти технологии и как-нибудь сюда их привести, так чтобы они здесь прижились, или, по крайней мере, мы получили свой опыт. Такой вот шкурный вопрос немного, скажем.
Не, ну, хороший вопрос. Я несколько слов все-таки, пожалуйста, в продолжение нашего разговора о том, как питание, как говорят, уникальное развивать здесь, на территории. Угу. Я должен, коллеги, сказать, что я 5 лет заведовал кафедрой общественного питания.
Ух ты.
Интересно.
Вот такое явление, да, то есть я создал...
С горного дела...
С горной промышленности, да, вот с горняками, да, стали работать в этой области. И, конечно, вы сами прекрасно понимаете, что вот мы говорим о долголетии, на 75% здоровье человека зависит от питания. И, конечно, в этой области непаханное поле. Почему? Потому что все-таки в большей степени... Люди потребляли, значит, пищу без понимания, насколько она полезна, что она дает, как. Вот этими вопросами, конечно, надо сейчас активно заниматься. И не случайно, вот мы говорим о том, что сегодня технический факультет университета вместе с компанией немецкой продвинулся очень сильно. Да, они создали такой интересный центр производства пищевых продуктов. Но сейчас формируется еще один проект. Создание Центральноазиатской высшей школы кулинарии.
Ух ты!
Вы представляете, вот такой проект? Значит, высшая школа кулинарии сегодня, ну, самое лучшее, я должен сказать, что это Франция. Мне когда-то, когда я заведовал кафедрой, глава Союза кулинаров России сказал: Михаил Васильевич, приехал, вы знаете о том, что ваша кафедра лучшая в Российской Федерации. Я ему говорю, я это хорошо знаю, но я знаю и другое, что я, моя кафедра – это такой смешной прообраз небольшого отделения Высшей школы кулинарии во Франции.
Интересно.
Почему? Потому что если у меня кафедра – это один этаж, то Высшая школа кулинарии – одно здание огромное, пятиэтажное. Можете себе? Это одна кафедра.
Одна кафедра.
И плюс здание пятиэтажное – это для проживания тех людей, которые приедут переобучаться. Вот сейчас технический университет делает интересный проект, связанный с подготовкой кадров для школ. Я думаю, что это будет как раз основа для формирования то, о чем я говорил выше. И это не случайно. Почему? Потому что такая идея, она родилась, ну, во-первых, благодаря тому, что все-таки есть научно-образовательный потенциал, да, и коллектив, который может двинуться в этом направлении, есть наработки, с одной стороны. Ну и с другой стороны, да, вот уникальность той среды, которая позволяет формировать интересное и делать, производить интересное. Вот я же не случайно, интересные продукты питания, не случайно сказал, что буквально две недели назад продали два патента на уникальную продукцию, которую купили предприятия. А я думаю, что это только начало. Если сформировать такую среду, вы знаете, будет многое меняться здесь. И будет меняться. Почему? Потому что сейчас, уважаемые коллеги, скорость определяет, да, движение государств, регионов и стран. Скорость. Скорость. Человеческий потенциал и скорость. Ну, а то, что касается вот то, о чем вы говорите, мы, когда встречались в торгово-промышленной палате, мы договорились о том, что на базе комитета по промышленной политике будем формировать подкомитет, вот сейчас над этим работаем, по коммерциализации интеллектуальной собственности. Коммерциализация интеллектуальной собственности – это то, что позволит, ну, во-первых, знакомить, соответственно, широкое сообщество с интересными решениями, они необходимы не только для того, чтобы продвинуть производство как основу, я бы сказал так, развития региона, нормальной его жизни, но и для формирования кадрового потенциала. Вот тот потенциал, который сегодня есть, и вы говорили, и я согласен с вами. Кстати говоря, России это тоже касается. Что если видят, что уникальная личность заканчивает университет, он сразу куда уезжает? Вот мой родной племянник, окончив, он был одним из лучших физиков Российской Федерации. Закончил, его взяли, конечно, сразу в МФТИ. Да? После МФТИ он где работал? Он сразу был, значит, переведен на работу, соответственно, за рубеж. Германия, потом, значит, ЦЕРН знаменитый. Да, вот, понимаете, место. Сейчас выполнил какую-то уникальную работу. Он занимается наночастицами. Но возникает вопрос, я ему задаю вопрос, а почему не дома? Кстати говоря, вот интересная тема, да? Я спрашиваю выпускников вот современных вузов, да, ребята, где вы планируете работать? Вы знаете, немногие планируют работу после окончания вуза у себя дома. А у меня был такой опыт, интересный достаточно. Идет Астанинский экономический форум. Меньше в президиуме сидит 10 лауреатов Нобелевской премии. Ауман, Нэш, знаменитые теории игр и так далее. Я был организатором Всемирного экономического форума молодежи каждый год на этой площадке. Премия 30 тысяч долларов ежегодно, маленькая Нобелевка, вручалась за лучшую экономическую работу. Вот эти ребята, сидит 500 человек, и задают вопрос лауреатам, как вы считаете, где мы должны работать и как себя позиционировать после окончания учебного заведения.
Что сказали лауреаты?
Лауреаты. Интересно, что сказали лауреаты? Начал говорить Ауман, его поддержали все, без исключения. Есть, знаете, такая поговорка, где родился, там и пригодился. Они говорят, значит, друзья мои, понимаете, значит, вот там, где вы окончили учебные заведения, вот там надо, соответственно, и включиться в производственные, вот в жизненные процессы, которые позволят и вам, и вашим близким, и родителям, значит, построить нормальные условия, нормальную среду для своей жизнедеятельности. Поэтому не растрачивайте силы, не растрачивайте силы на, как говорят, вот на поездки, работу в других странах, где оценят вас или не оценят, понимаете, это вопрос двойственный. Но то, что человек должен самореализоваться в своей стране, вот таков был ответ лауреатов Нобелевской премии.
Прекрасно. Ну, для этого же нужна база, чтобы здесь она была. Человек, чтобы молодой человек...
Государство должно эту базу обеспечить.
Дорогие друзья, да. Вот смотрите, а мы что, мы с вами вот сейчас говорим о завтрашнем дне, или мы говорим о том, что было?
Мы надеемся на лучшее.
Мы надеемся на лучшее, и мы говорим о том, что
надо сформировать среду. Кстати говоря, вот буквально позавчера прошел форум, называется «Цифровизация в управлении государством и бизнесом». Интересная тема?
Конечно.
Интересная тема. Я делал доклад по вопросам образования в условиях международной интеграции. Но речь не обо мне. Я услышал профессора университета из Праги, который сказал очень интересную фразу. Я об этом тоже говорю много лет. Он говорит о том, что сейчас и в ближайшем будущем будет большие потребности со специфическими особенностями человека. Вы знаете, вот это то, что является основой для того, чтобы поднять и экономику государства, во всех областях. Это очень важная тема, но, к сожалению, вы представляете, вот я спрашиваю, сначала начал со школьников.
Михаил Васильевич, да. Прошу прощения, у нас время подходит к концу. Далее новости на радио «Спутник Кыргызстан». Большое спасибо, что приехали. Не успели наговориться, к сожалению. Но мы надеемся на еще возможность наших встреч. У нас в гостях был Михаил Федоров и ведущий программы об экономике не только. Кубат Рахимов, большое спасибо. Эфир продолжим буквально через несколько мгновений.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.